Здравствуйте! Молитесь друг за друга. Этот призыв многократно звучит в апостольских посланиях. Молитва за ближних, причем не только о тех, кто нам дорог и приятен, долг христианина. Наверное, поэтому в нашей почте традиционно много вопросов о молитве. Сегодня мы зададим их митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, действительно, мы стараемся молиться о людях, даже о незнакомых, когда знаем, что у них очень сложные жизненные обстоятельства. И очень часто душа христианина болит о неверующих родственниках, о том, как правильно молиться, по молитвослову или своими словами, дома или только в храме. Существуют ли какие-то правила, потому что эти вопросы волнуют многих?
Ну, правило одно – непрестанно молитесь. Оно уже само это правило – в нем заключен ответ на большинство вопросов, которые вы задаете. То есть постоянно человек должен молиться. Молитва как пребывание с Богом. Молитва в представлении большинства современных людей – это растянутое время, постоянно звучащее слово «дай, дай, 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 Господи, дай». А на самом деле молитва – это связь с Богом, это пребывание с Богом, это жизнь вместе с Ним. Вот что такое молитва. И те, кто ощутил это, те люди не спрашивают, сколько нужно молиться, как нужно молиться, когда нужно молиться. Они молятся почти всегда. Это люди, которые достигли, ну, если не совершенства в духовной жизни, то определенных высот.
А, Владыка, вот есть предание, что якобы преподобный Серафим Саровский, наставляя дивеевских монахинь, которые очень много трудились, работали, говорил, что и дело молитву не помеха, то есть и в трудах, и заботах.
Конечно. Недаром такое вот правило по преданию идет из его монастыря, из Дивеевского, Серафимское правило, которое для людей, ну, в его случае для неграмотных еще, потому что много было людей, которые просто не умели читать, вот, но и для людей, занятых вот в монастыре на послушание, в миру, на работе. Известное Серафимское правило, Богородица, там, Дева Радуйся, Отче наш, верую. То есть те молитвы, которые человек может читать, проговаривать, со смыслом, конечно, внятно, и во время работы. Есть замечательный пример вот в наших вечерних молитвах, 24 молитвы Иоанна Златоуста по числу часов дня и ночи. Вот Феофан Затворник в своей книге «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться» очень часто дает в качестве такого благословения своим духовным чадом молиться этими молитвами. Вот час одной, час другой, час третий. Ну, для того, чтобы разнообразить молитвенное правило. Ну и, конечно, Иисусова молитва, как, в общем-то, древняя такая вершина молитвенного делания. Это все способы постоянного пребывания с Богом.
То есть даже в дороге где-то?
Конечно.
Даже.
Да более того, наоборот, именно в дороге, именно там, где человек тратит время, и время тратит непроизводительно, ему лучше всего учиться молиться. Скажем, вот пробки, да?
Да.
Это прекрасное место для того, чтобы молиться Богу. И представляете, если вот человек при этом за рулем сидит, какая тренировка памяти, внимания, терпение, смирение, да, это прям школа, которую не всякий монастырь может предоставить, если находиться в пробке, по-настоящему правильно молиться Богу. Поэтому молиться можно всегда и везде, и нужно всегда и везде. И эта молитва, повторюсь, это не просто просьбы к Богу, помоги Господи, там, сдать экзамен, купить машину, там, помириться с женой или с мужем и так далее. Нет, это именно молитва как вот жизнь с Богом, жизнь в Боге.
А если человек не молится по молитвослову, а вот дома, либо в храме, исключительно молится сам, так, как чувствует?
Ну, вы знаете, молитвослов – это, я думаю, некая обязательная часть молитвы, по крайней мере, в первые годы, когда человек приучается к церковной жизни, воцерковляется. Дело в том, что в молитвословах ведь не просто собраны какие-то назидательные тексты, в них собраны молитвы, составленные великими святыми. То есть людьми, которые, ну, скажем так, если говорить совсем мирским языком, профессионалами в молитве.
Да.
Когда человек учится, он сначала смотрит на то, что сделали профессионалы. Художник идет в музей и долгие годы ходит, смотрит, копирует, рисует, да, картины старых мастеров. Точно, что-то в этом роде делает архитектор, что-то в этом роде делают музыканты. Да? Вот, если вот музыканту надо играть или петь что-то, ну, он, наверное, переслушает сначала все имеющиеся записи выдающихся исполнителей для того, чтобы понять какие-то вещи относительно темпов, характера произведения и так далее. Вот точно так же и молитвы, которые в молитвословии. В них очень ярко, образно, поэтически изложено то, как и о чем мы должны просить Бога в молитвах. Поэтому вот молитва и молитвослово должны просто стать твоим собственным языком, твоими собственными словами. А потом человек, который молится, и молится достаточно постоянно, не бросает это дело, не просто так вот время от времени там вспомнил, открыл молитвослов, почитал там утренние молитвы и потом опять на полгода забросил. А человек, который постоянно молится, он, конечно, он начинает и сам молиться. Во-первых, Иисусовой молитвой, краткими молитвами какими-то. Вот. Они, собственно говоря, и в молитвослове есть. И можно молиться ими без молитвослова. Ну и своими словами, но так, чтобы свои слова были адекватны тому, что написано в молитвослове. Опыту святых, назовем это так. Да? В церкви лучше все-таки слушать то, что читается и поется. Потому что, помимо всего прочего, это не только очень красиво, но и очень назидательно. Хотя, когда непонятно, допустим, человек вот пришел в большой храм, где он не очень хорошо слышит и не очень хорошо разбирает то, что поется, читается, пожалуйста, молись своими словами, молись молитвами, которые у тебя в памяти. То это тоже можно.
Александр спрашивает. Очень трудно и психологически, и даже физически иногда молиться за людей, отвергающих церковь, молить Бога об их вразумлении. Но я читала, что Божья благодать никогда не насилует воли человека. Как Господь вразумит человека, который сам ему отказывает? Еще труднее молиться о помощи, когда этому нашему неверующему ближнему плохо, когда он в беде, болен и так далее. Просить Бога ему помочь – все равно, что человека просить помочь тому, кто этого человека не любит и всюду поносит. Не молиться вовсе, но ведь эти неверующие, отвергающие православие люди – наши родные и друзья. Оставаться равнодушными к их судьбе мы не можем. Как быть?
Да, это очень хороший вопрос, очень непростой. Ну, здесь есть ошибка одна в этом вопросе. Вот во второй части вопроса, где Александр говорит, что трудно молиться о помощи, когда в беде, когда он болен, просить Бога помочь, потому что человека просить помочь того, кто... Нет, неправильно, Бог не человек.
Да, да, да.
Да, тут Бог нам-то заповедовал молиться за тех, кто нас ненавидит, да, и обижает нас. А уж тем более сам он, конечно, невозможно представить, что мы молимся за какого-то человека, Бог слышит нашу молитву, говорит, нет, вот этот человек меня не любит, поэтому я молитву слушать не буду, ему не помогу. Это невозможно, это перенесение каких-то человеческих и не самых хороших качеств на Бога. Это неправильно. Но, с другой стороны, это действительно проблема есть. Вот у меня она всегда эта проблема была, когда я еще был молодым священником, и когда привозили в храм на отпевание людей, которые, в общем-то, как шутили старые батюшки, два раза в своей жизни были в храме, и оба раза их приносили. Первый раз крестить в младенчестве, а второй раз в гробу уже на отпевание. И когда ты читаешь молитву разрешительную, и там сказано «и прощаю тебе по духу чада», все твои грехи, какой там по духу чадо, ты его никогда не видел, и он тебя знает, не знал ни тебя, ни церковь, ничего. Да, это действительно очень плохо, это действительно проблема, но кроме этого есть еще другая проблема. Есть родственники, есть близкие, из них, среди них есть верующие, которые очень хотят, чтобы была молитва и твоя, и церковная молитва, и их молитва была об этом человеке. Он был далек от церкви, да, но он был дорог им и близок им. И вот как вот здесь поступать? Ну, старообрядцы, конечно, вот они не отпевают никого, кто не ходил в церковь. Правы они в этом или нет? Наверное, не совсем. Но и когда мы удостаиваем таинств церковных и обрядов людей, которые к ним относились или относятся очень поверхностно, тоже, наверное, в этом есть что-то неправильное. Поэтому, слава Богу, что мы сейчас с крещением и с венчанием все-таки поставили некую преграду и пытаемся огласить людей, наставить их в основах веры, а потом уже сподоблять их крещение. Разве когда раньше крестили, вот так приносили там детей, стояли рядом такие пьяные, там прокуренные родители, там крестные так называемые, которые потом в конце крещения говорят, ой, кстати, а я сам не крещеный, да?
Да.
И бедный батюшка сидел, думал, что делать. Его сейчас крестить крестного надо начинать или отпустить их с Богом, чтобы просто, да, и забыть о них. Да? Это все было вот в нашей жизни. Слава Богу, мы сейчас вот с этим расстались. Но вот с покойниками пока похуже дело, там сложнее. Но, с другой стороны, мы понимаем, что хоть и по букве мы нарушаем какую-то вещь, но по духу, исходя из пожелания близких людей, мы все-таки молимся об этих людях. А вот результаты этой молитвы на волю Божию. И вот Александр, я бы так советовал, молитесь, но там Бог сам знает, кому как помочь.
Но, Владыка, одно дело молиться за ненавидящих и обидящих нас, а другое дело за тех, кто не признает Господа. Вот я лично тоже, как и Александр, не могу молиться за тех, кто рьяно выступает против Господа в своих там заявлениях, обращениях.
А я всегда частичку за них вынимаю. Всегда, на всех службах. Обязательно вынимаю частицу за тех, кто ненавидит нас, кто творит напасти церкви, не мне лично, церкви. Ну вот, это, наверное, тоже зависит от устроения.
Да, надо работать над собой. А я напоминаю нашим телезрителям, свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому вы можете присылать на адрес электронной почты, который сейчас на экране. До свидания, ангелы вам, хранители.